Прежде чем поговорить об Иннокентии Федоровиче Анинском, неплохо, пожалуй, бы сказать пару слов вообще о ситуации Серебряного века, о том, когда он начался и когда он кончился. Сейчас, когда прошло довольно много лет после этого блистательного периода русской литературы, мы можем спокойно сказать следующее. Как раз именно тот поэт, о котором мы сегодня хотим поговорить, Иннокентий Федорович Анинский, собственно, явил собой начало Серебряного века, поскольку он родился в середине XIX века и застал еще XX век. Он умер в 1909 году. И, собственно, он является и не только предтечей, но и ярким началом Серебряного века русской поэзии. И можно смело сказать, что этот век кончился с творчеством Владимира Владимировича Маяковского. Вот почему. Потому что Серебряный век русской поэзии, и Анинский яркий тому пример, был очень сильно связан сначала с французским, потом немецким символизмом и так называемым декадансом. Но Анинский, в отличие от Брюсова и Андрея Белого, не декларировал связь русской поэзии с вышеназванными поэзиями французской и немецкой. Поэтому Анинский вообще стоит немного вне этой эпохи. И если он является собой яркое начало очень индивидуальной поэзии, очень лирической, и Анинский сам по себе крайне индивидуалист и представитель так называемой чистой поэзии, то Маяковский явил собой вступление России в восстание масс. Его поэзия очень яркая и направлена именно к людям индустриальной эпохи. Потому что, сейчас я поясню, что имеется в виду, если Маяковский, в отличие от поэзии Серебряного века, открыл нечто и действительно огненную, страшную даль новой литературы и новой эпохи, сравним только такие, например, его стихи. «Я сразу смазал карту будней, плеснувши краской из стакана, и показал на блюде студня косые скулы океана». Это яркая, крайне открытая поэзия. Анинский является собой нечто совершенно иное. Как я уже сказал, он представитель чистой поэзии, и на него довольно сильно повлияли, в смысле его эмоциональности, такие поэты, как Малларме или Альбер Самен или Морис Ролина. Он кое-что даже переводил из этих поэтов, и они не могли не повлиять на него. Мы, как обычно, не будем говорить о жизни, о социальной жизни Анинского, хотя бы потому, что мы рассматриваем его как поэта и только поэта, и поэтому его жизнь можно расценивать именно как жизнь поэта в очень четком и ясном смысле этого слова. Его социальная жизнь, его личная жизнь совершенно не могут нас интересовать. И вот почему. Дело в том, что Анинский четко представил собой то, что критики XX века назвали чистой поэзией или чистым поэтическим познанием. Что это такое? Приведем такой пример из его довольно поздней поэзии. Стихотворение называется «Аметисты». «Глаза забыли синеву, им солнце пыль не золотиста, но весь одним я сном живу, что между граней аметиста». Стихотворение парадоксально в том смысле, что Анинский совершенно не учитывая в этом стихотворении ни минералогии, ни химии. Разумеется, аметисты имеют, наверное, формулу и занимают определенное место, можно так сказать, в прогрессе. То есть этот камень обладает определенными свойствами и имеет немалое значение в лазерной физике, которую, на свое счастье, очевидно, Анинский еще не знал. Но и другое познание об аметисте Анинский полностью не учитывает. По-гречески аметист переводится как «я не пьянею, я не делаю опьяненным». Буквальный перевод «я не делаю опьяненным». Известно, что это камень церкви. Известно, что аметисты носят епископы или кардиналы. Почему? Аметист предохранит не только от физического, но и от духовного опьянения. И поскольку церковь в этом мире играет роль срединного начала между Господом Богом и людьми, поэтому и сановники церкви должны на самом деле осуществлять очень точно осуществлять это срединное начало, то есть не быть ни физически, ни духовно опьяненными. Они должны именно быть центром, который связует наш мир с миром небесным. Но Анинский совершенно иначе интерпретирует аметист. Давайте полюбуемся и прислушаемся к дивной красоте этих стихов. Мы скажем сразу о том, что Анинский блистательный поэт, его просодия не имеет себе равных в русской поэзии, его ямб тоже на очень и очень высоком уровне. Начнем сначала. Аметисты. «Глаза забыли синеву, им солнце пыль не золотиста, но весь одним я сном живу, что между граней аметиста». Итак, поэт берет аметист, но не берет его и не использует его как драгоценный камень или еще иначе, он просто смотрит на него, смотрит на эти грани и говорит: «Но весь одним я сном живу, что между граней аметиста. Затем, что там пьянее весны и беспокойнее, чем идея, огни лиловые должны переливаться холодея». Мы приближаемся к эмоциональному центру этого поэта. И сердцу, где лишь стыд да страх, нет грезы ласково обманней, чем стать кристаллом при свечах в лиловом холоде мерцании. Слушаемся в эту дивную и медлительную поэзию. И сердцу, где лишь стыд да страх, нет грезы ласково обманней, чем стать кристаллом при свечах в лиловом холоде мерцания. Это Малларме, это Поль Валери. Это холодные французские поэты конца XIX – начала XX века. Но в переводе эти поэты теряют всю свою прелесть, и Анинский именно передает их волшебное очарование, их одиночество и холод, который вне тепла и вне физического холода, холод чистых поэтических пространств. Вот что такое Анинский при первом знакомстве. Поэтому я и сказал, что начало Серебряного века было очень холодным, ибо с полным правом Анинского можно назвать именно началом Серебряного века. Он много говорит о «я», и поэтому мы можем с поверхностной точки зрения мы можем рассуждать о его «я» поэтическом, социальном или каким-то угодно. Но общее замечание о поэзии таково: поэт учится новому пониманию слов, и учась сам, учит и нас. Поэтому местоимение «я» здесь не играет особой роли, как в нашей реальной жизни. «Я» здесь совершенно другое, чем когда мы говорим «я» и указываем большим пальцем себе на грудь. «Я» – просто слово среди других. В поэзии Анинского «я» попадается очень часто и никогда. Поэтому «я» ни в коем случае нельзя судить о поэте. Возьмем, например, его другое стихотворение, которое называется «Эго», для того, чтобы уяснить, какое же понятие вкладывает Анинский в слово «я». Итак, «Эго». «Я слабый сын больного поколения. Я не пойду искать альпийских роз. Ни ропот волн, ни рокот ранних грез мне не дадут отрадного волнения. Но милы мне на розовом стекле алмазные плачущие горы, букеты роз, увядших на столе, и пламени вечернего узора». Стихотворение называется «Эго», то есть поэт вроде бы пишет о себе, о своем художественном «я». Читаем первую строчку. «Я слабый сын больного поколения». Мы не должны заблуждаться. Никакой информации здесь нет совершенно. «Я слабый сын больного поколения» – очень красивая просодическая строка. Очень хорошо сочетание согласных и гласных, и это «Н», которое звучит через всю строчку. То есть я хочу сказать, что это очень красиво сделано поэтически. «Я слабый сын больного поколения, и не пойду искать альпийских роз. Ни ропот волн, ни рокот ранних грез мне не дадут отрадного волнения». Хорошо. «Но, милый мне, на розовом стекле алмазные и плачущие горы». Что имеется в виду розовое стекло? Дальше мы понимаем: букеты роз, увядших на столе, и пламени вечернего узора. Скорее всего, имеется в виду, может быть, оконное стекло, может быть, стекло его буфета или еще какой-либо мебели. Поэтому от пламени он видит розовое стекло. Может быть, имеется в виду оконное стекло, и тогда алмазные плачущие горы имеются в виду узоры на этом стекле, плачущие, потому что, может быть, от пламени камина, может быть, от весны узоры на стекле растеклись. узоры на стекле растеклись. Далее, когда же сном объята голова, читаю грез я повесть небылую. Сгоревших книг забытые слова в туманном сне я трепетно целую. Как можно понять это стихотворение? Даже во времена Анинского, когда жизнь значительно убыстрилась, появились первые трамваи, конки, железные дороги и прочее, все понятно, как это действовало на поэта. То сейчас, в наше время, эта поэзия читается, скажем так, для нас, которые привыкли к вышеупомянутым стихам Владимира Маяковского, которые нам до сих пор очень современны, для нас это очень древняя поэзия, для нас это очень древнее переживание. И еще немного, и мы бы сказали вслед за Юнгом, что, возможно, только в нашем подсознании эта поэзия оставляет какой-то след. Но все же. Дело в том, что для такого поэта, как Анинский, поэта холодного, поэта очень отчужденного, нет деления времени на прошлое и будущее. Когда он пишет «Сгоревших книг забытые слова, в туманном сне я трепетно целую», это его переживание в данный момент. Очень ярко это переживание сиюсекундное мы можем найти в стихотворении, которое называется «Я на дне». «Я на дне» – это название стихотворения. Название плохого, потому что «я на дне» – это, наверное, печальное событие. Но как интерпретирует Анинский эту тему? «Я на дне, я печальный обломок, надо мной зеленеет вода, из тяжелых стеклянных потемок нет путей никому, никуда». Мы больше не будем говорить о красоте его стиха, потому что она очевидна и отмечена очень многими критиками. Продолжаем. «Помню небо, зигзаги полета, белый мрамор под ним водоем, помню дым от струи водомета, весь изнизанный синим огнем. Если ж верить тем шепотам бреда, что томят мой постылый покой, там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой». Феноменальное стихотворение, давайте над ним подумаем. Очевидно, здесь мы снова встречаемся с проблемой «я». Но в данном случае поэтическое «я» – суть обломок мрамора на дне моря, скорее всего. Анинский ассоциирует себя вот с чем. Берем последние строчки. «Там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой». Безусловно, имеется в виду старинный античный храм со статуей Андромеды. Как многие статуи, Андромеда с течением веков, варварства и так далее, была сильно покалечена. Следовательно, мы смело можем сказать, что в данном случае Иннокентий Федорович Анинский является собой мраморную белую руку, скорее всего, кисть Андромеды, потому что известно, что статуя к нашему времени осталась почти как Венера Милосская без рук. Итак, с этой жизненной позиции ситуации, то есть Иннокентий Анинский является в данном случае кистью, мраморной кистью Андромеды. Если кто интересуется, кто такая Андромеда, я бы вам посоветовал обратиться к мифологическому словарю. Мы сейчас не будем этим заниматься. Давайте представим себе дивную красоту образа. «Помню небо, зигзаги полета. Очевидно, статуи этого античного храма упали и попали в воду, в море. Потому что, сказано вначале, я на дне, я печально обломок, надо мной зеленеет вода. И ясно, что нет путей никому никуда». Но что помнят Иннокентий Анинский в образе мраморной руки? «Помню небо, зигзаги полета». Полет, очевидно, был вниз. Белый мрамор под ним водоем. И дальше удивительной красоты образ. «Помню дым от струи водомета, весь изнизанный синим огнем». Я приглашаю вас просто наслаждаться этим образом и не знаю, как его интерпретировать. Это просто очень красиво, не более того, и не менее того. Далее, как относится Анинский к античности? Любопытное стихотворение, которое странно называется «Статуя мира». У нас одни ассоциации у Анинского совершенно другие. «Меж золоченых бань и обелисков славы есть дева белая, а вкруг густые травы. Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан, и беломраморный ее не любит пан. Одни туманы к ней холодные ласкались, и раны черные от влажных губ остались. Но дева красотой по-прежнему горда, и трав вокруг нее не косит никогда. Не знаю почему, Богиня изваяния над сердцем сладкое имеет обаяние. Люблю обиду в ней, ее ужасный нос, и ноги сжатые, и грубый узел кос. Особенно, когда холодный дождик сеет, и нагота ее беспомощно белеет. О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам. Очевидно, имеется в виду равнодушие белой девы или статуи белой девы. И поэт очень просто и легко может сказать, совсем риторически, «Вот дайте вечность мне, и вечность я отдам». Конечно, это немного риторическая фраза, которая акцентирует спокойствие мраморной статуи, спокойствие к векам, спокойствие к окружающим пейзажам. И очевидно желание Иннокентия Анинского уподобиться подобного рода статуе. Безусловно, это поэт жизни, и слово «пламя», «огонь» встречается у поэзии очень и очень часто. Его взгляд, его внимание дает удивительную жизнь древним античным статуям, древним античным пейзажам. Но не будем думать, что он поэт далекого прошлого. Вовсе нет. Его поэзия крайне многообразна. Представим себе следующую картину, взятую из его сборника, который называется «Кипарисовый ларец». Удивительное стихотворение называется «Сиреневая мгла». Давайте послушаем его и подумаем, какие ассоциации у нас вызывает стихотворение «Сиреневая мгла». «Наша улица снегами залегла, по снегам бежит сиреневая мгла». Не правда ли, что-то нам напоминает, что-то очень похожее. Представим себе известный романс. «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет». Будем держать это в памяти. Итак, «Сиреневая мгла». «Наша улица снегами залегла, по снегам бежит сиреневая мгла. Мимоходом только глянула в окно, и я понял, что люблю ее давно. Я молил ее, сиреневую мглу, погости, побудь со мной в моем углу». Не правда ли интонация напоминает романс, о котором я упомянул? «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя» из романса о метелице. Но если в этом романсе имеется в виду конкретная девушка, за которой миленький идет, то представить себе сиреневую мглу в виде любимой девушки, вернее, какой-то странной любимой субстанции, любопытно, не правда ли? И себе представить этот дивный образ, что поэт мог влюбиться не в кого-нибудь, а в сиреневую мглу, которую у нас в России можно увидеть, но только где-нибудь в деревне, где чистый воздух и ясное яркое небо. «Я молил ее, сиреневую мглу, погости, побудь со мной в моем углу. Не мою тоску ты давнюю развей, поделись со мной желанное своей. Но лишь издали услышал я в ответ: если любишь, так и сам отыщешь след. Где над омутом синеет тонкий лед, там часочек погощу я, кончив лед. А у печки-то никто нас не видал, только те мои, кто волен да удал». Не правда ли странное противоречие с очень многими его так называемыми античными стихами? Подумаем еще раз, кто же предан сиреневой мгле? И что это за понятие «сиреневая мгла»? Это возлюбленная поэта. Но мы так и не решили, кто сам поэт и кого он называет «я». Проблема у Анинского очень любопытная, очень сложная. Действительно непонятно, кого же поэт называет «я». Мы тщетно читаем самые разные стихи и так и не можем этого понять. В этом крайне любопытство этого поэта. Мы не можем его просто определить. Вернее, мы пытаемся это сделать через его поэзию. Но и здесь придется на время забыть о том, кто такой поэт. Мы можем прочесть об этом, о его жизни в критических статьях. Мы можем прочесть о том, что он был довольно высокопоставленным чиновником, был директором Царско-сельской гимназии, и у него даже учился Николай Степанович Гумилев. Но это ничего нам не даст о поэте. Попробуем через его любимые субстанции, объекты, прихоти немножко распознать его личность. Мы говорили выше о так называемом поэтическом познании. Есть у него такое стихотворение, которое хорошо называется «Трилистник соблазна». Это три стихотворения, из них два посвящены макам, цветам макам. Попробуем немного через это стихотворение понять поэта. «Веселый день горит, среди сомлевших трав все маки пятнами, как жадное бессилие, как губы, полные соблазна и отрав, как алых бабочек развернутые крылья». Удивительно сладострастное стихотворение, хотя это дано совершенно опосредованно. Нет эротики в нашем понимании. Но попробуем еще раз прочесть, и по вербальному, словесному материалу мы почувствуем невероятную притягательность этого стихотворения. «Веселый день горит, среди сомлевших трав все маки пятнами, как жадное бессилие». И дальше сравнение. С чем сравниваются маки? «Как губы, полные соблазна и отрав, как алых бабочек развернутые крылья». Энергия стиха говорит сама за себя. Но вдруг в этом стихотворении из двух строф совершенно непонятное противоречие. Вторая строфа тоже начинается «Веселый день горит». Но как он горит? Дальше многоточие. «Но сад и пуст, и глух. Давно покончил он с соблазнами и пиром. И маки сохлые, как головы старух, осенние с небес сияющим потиром». Дело в том, что в двух строфах соединены совершенно несоединимые. Только что, несколько секунд назад мы прочли про маки, как губы полные соблазна и отрав. И здесь резкое сопоставление, совершенно авангардное для того времени, сопоставление с маками сохлыми, как головы старух, которые осенены с небес сияющим потиром. Хорошо. Но дальше поэт дает нам другой вариант, рассказывает о маках ту же историю, но немножко другую. Даже и размер выбран другой, очень быстрый хорей. «Безуханно и цветисто, чей-то нежный сгиб разогнут, крылья алого батиста развернулись и не дрогнут». Не правда ли можно найти всякого рода ассоциации? Но мы не будем этим заниматься. Нас интересуют маки. «Все, что неже, даль да близь, оскорбив пятном кровавым, жадно маки разрослись по сомлевшим тучным травам. Но не в радость даже день им, темны пятна мака в небе, и тяжелым сном осенним истомлен их яркий жребий. Сном о том, что пуст и глух будет сад, а в нем, как в храме, тяжкие головы старух, осененные дарами». Церковную ассоциацию мы здесь опустим, хотя они очень ясные. Но дело в том, что судьба мака очень странная, очень страстная. И это ведь речь идет не о людях, даже не о молниях, даже не о фауне, но речь идет о цветах. О цветах, которые только подразумеваются, каковы были молодые маки. И ясно, что в конце стихотворения все понятно. «Тяжкие головы старух, осененные дарами». Хорошее это или неплохое, мы не знаем. Оптимистическое или нет, мы этого не знаем. Поэт просто дает нам свое понимание мака, свое понимание, которое, наверное, очень чуждо нашему пониманию, которое никак не приближает нас к проблеме «я», «я поэта». Попробуем взять другое стихотворение из сборника «Складнее». Стихотворение называется «Он и я». Если мы не знаем, что такое «я», давайте познакомимся с тем, что такое «он». Далее любимые им флоральные сравнения. «Давно меж листьев налились истомые розовые тюльпаны, но странно в сумрачную высь уходит рокот фортепьянный. И мука там, или торжество, разоблачение или загадка, но он ничей, а вы его, и вам сознание это сладко». Итак, «он» – это рокот фортепьянный. И таково поразительное обращение Анинского с привычными нам местоимениями. Хорошо, в стихотворении «он» – это рокот фортепьянный. Далее поэт немного отходит от этой темы и говорит о своей очень сугубо личной жизни. «А я лучей иной звезды ищу в сомнении и тревожно. Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно. Темнеет, комната пуста, с трудом я вспоминаю что-то, и безответно и чисто за нотой умирает нота». Итак, герой стихотворения рокот фортепьяно, так надо понять. Но поэт сам не очень-то проникает в этот самый рокот фортепьяно. Он даже пытается его найти. «Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно, но это мало помогает». этот рокот фортепиано уходит. И здесь вот какое познание мира. Нечто, в данном случае объект, в данном случае рокот фортепианный, сам по себе неизвестно, что такое. Мы просто вкладываем в него тот или иной смысл, то или иное содержание. Мы ищем его. Я как настройщик все лады перебираю осторожно. Мы ищем его и не понимаем. И здесь... Мы, немного почитав Анинского, понимаем, что это поэт ничего в природе, ничего в искусстве не хочет специально познавать. Просто он думает, думает очень тревожно. И несмотря на совершенство стиха, безумие, подозрение его души, ее сомнительность, ее невероятность, хоть и изложена действительно, как я уже сказал, замечательными стихами, тем более будет тревогу и постоянное беспокойство. Посмотрим стихотворение «Счастье», называется стихотворение о счастье, очень близкое людям, всем нам стихотворение. Как же его разрешает поэт? «Что счастье? Чад безумной речи, одна минута на пути, где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное «прости»? Удивительный образ, где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное «прости». Следовательно, счастье не безвременно, счастье от сих до сих существует, и уже в поцелуе жадной встречи уже слышится конец этого счастья. Но далее о счастье. Или оно в дожде осеннем, в возврате дня, в смыкании вешт, в благах, которых мы не ценим за неприглядность их одежд. Ты говоришь, вот счастье бьется, к цветку прильнувшее крыло, но миг и ввысь оно взобьется, невозвратимо и светло. А сердцу может быть милее высокомерие сознания, милее мука, если в ней есть тонкий яд воспоминания. Любопытные последние строчки. Счастью гораздо милее мука, страдания, если в этом страдании, в этой муке есть тонкий яд воспоминания. И здесь, собственно, нечего интерпретировать, потому что эти стихи, скорее всего, надо читать молча, надо читать тихо, может быть, при свете камина, может быть, при свете свечи, или, может быть, в своей душе зажечь и камин, и свечу, потому что эта поэзия потрясает своим одиночеством, своим молчанием, но это одиночество и молчание живо, живо и озарено пламенем. Теперь подумаем, как же, собственно, Анинский, как он сам пытается приблизиться к людям, то есть к нам с вами, и как он пытается, так же, как и мы, задавать вопросы, бесконечные вопросы о жизни и смерти. Дело в том, что мы дожили до такого времени, когда понятие вопросительного знака само по себе вопросительное и сомнительно. И Анинский очень современно утверждает нас в этом. Например, из стихотворений, которые называются «Романсы», читаем две строфы. Вообще понятие вопроса. Ну, нужно ли задавать вопросы? Для чего, когда сны изменили, так полны обольщений слова? Для чего на забытой могиле зеленее и шумнее трава? Для чего эти лунные выси, если сад мой и темен, и нем? Завитки ее кос развелися, я дыхание их слышу. Зачем? Удивительное обращение с вопросительным знаком. Видимо, такая судьба, полная беспомощности и бессилия, ждет вообще каждый вопрос о жизни. Это стихотворение настолько дивно, что мы решим его прочесть еще раз, потому что оно достаточно сложно. Итак, для чего, когда сны изменили, так полны обольщений слова? Для чего на забытой могиле зеленее шумнее трава? Для чего эти лунные выси, если сад мой и темен, и нем? Завитки ее кос развелися, я дыхание их слышу. Зачем? Разумеется, это вопросы одинокого человека, вопросы, напоминающие юношу из стихотворения Гейна, который с такого рода вопросами обращался к звездному небу. Действительно, мы можем читать это много раз. Это стихотворение, как вообще почти вся лирика Анинского, не зовет к комментариям, и его нельзя интерпретировать. Только в очень сокрытом молчании мы можем еще и еще раз перечитывать стихотворение, и это будет и комментарий к нему. Мы впервые, по-моему, в русской поэзии наткнулись на совершенное одиночество поэта, что еще более подчеркивается стихотворением, которое называется «Мелодия для арфы». Мечту моей тоскующей любви твои глаза с моими делят небо. О, белая, о, нежная, живи! Тебя сорвать мне страшно, хризантема. Поэты на «ты» с цветком. Безусловно, конечно, ему может нравиться белая и нежная хризантема, хотя цветок, конечно, довольно холодный. И Анинский очень ценит именно тяготение хризантемы к холоду и к одиночеству. «Но я хочу, чтоб ты была одна, чтоб тень твоя с другой не сливалась, и чтобы одна тобой любовалась в немую ночь холодная луна». Это очень напоминает Малларме по принципу, по холодному отношению к миру как таковому. Но если Малларме призывал повернуться к миру плечом, занять защитную позицию, то Анинский вне этого. Он принимает, в принципе, мир, просто он к нему довольно-таки равнодушен. Возможно, его социальное я, его личное я, его интимное я было очень неравнодушно к этому миру и болело, и страдало, но в том-то и искусство поэзии, чтобы преодолеть это социальное я и приблизиться к этому я, которое мы не знаем, потому что сколько мы не разбирали местоимение «я» у Анинского, оно каждый раз пропадает и распадается в разных объектах или предметах. Но спросим, что же такое, почему? Почему мы так и не можем найти поэта? И мы даже бессильные, собственно говоря, совершенно бессильные как-то его понять как человека. Нет ли у него более гражданских, более социальных стихов? Они есть, но их немного. И у него есть крайне интересное стихотворение, где он приближается к людям, но как? Стихотворение называется «Петербург». Вообще, надо сказать, что всякий выдающийся поэт делает стихотворение в первой строчке. Уже понятно по первой строчке и стихотворение, и его настроение, и все то содержание, которое просто развивается в последующих строчках. Представим себе, первая строка стихотворения «Петербург» – «Желтый пар петербургской зимы». Еще раз повторим, «Желтый пар петербургской зимы». Легко понять, что ничего хорошего ни от петербургской зимы нас не ждет при дальнейшем чтении, ни от описания города Петербурга. Стихотворение действительно мрачновато, но это сказано так себе, не так уж остроумно. Будем читать дальше и посмотрим, что же случится дальше с Петербургом в этом стихотворении. «Желтый пар петербургской зимы, желтый свет, обливающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Кто мы?» Очевидно, имеется в виду жители Петербурга, которые крепко слиты с желтым паром этой зимы, которая не зима, желтым снегом, облипающим плиты, которые тоже, этот снег, я имею в виду, который тоже не симпатичен, мягко говоря. Далее стихотворение развивается так. Оно вполне понятно и вполне социально. «Сочинил ли нас царский указ?» Нас имеется в виду слияние желтого пара, желтого снега, буро-желтые Невы и жители этого города. Итак, сочинил ли нас царский указ? Потопить ли нас шведы забыли? Вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, да Неву буро-желтого цвета, до пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле? Чем вознесся орел наш двуглавый? В темных лаврах гигант на скале завтра станет ребячьей забавой. Понятно, имеется в виду памятник Петру Первого на брегах Невы. Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал. Царь змей раздавить не сумел, и прижатая стала наш идол. Не правда ли удивительно оригинальный взгляд на всем надоевший памятник Петру Первому? Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, ни миражей, ни слез, ни улыбки, только камни из мерзлых пустынь до сознания проклятой ошибки. Даже в мае, когда разлиты белые ночи над волнами тени, там не чары весенней мечты, там отрава бесплодных хотений. Это очень мрачно, очень нам созвучно. Именно, наверное, для нас написал Анинский это дивное, но очень мрачное стихотворение.